Говорит Радио Свобода. В Москве пройдет Всероссийский съезд в защиту прав человека.
Чем ближе президентские выборы, тем более оголтелой становится официальная пропаганда. Она все больше и больше разжигает ненависть.
Александр Лукашенко отказался принять участие в саммите Восточного партнерства в Брюсселе, несмотря на направленное ему приглашение.
Не то чтобы Россия Белоруссии запрещала участвовать в этом проекте, но, тем не менее, ее, в общем, в целом негативное отношение ни для кого не секрет.
Депутат Государственной Думы предлагает причислить к иностранным агентам иностранные сети фастфуда в России.
Для начала я говорю о сообщениях, рекламных сообщениях, рекламе от иностранного агента.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 24 ноября. Итак, в Москве в ближайшее воскресенье состоится Всероссийский съезд в защиту прав человека. Съезд созван по решению Правозащитного совета России, в оргкомитет которого входят руководители наиболее известных правозащитных организаций. В центре внимания правозащитников будут несколько важных и актуальных для российского общества проблем. Среди них нарушение прав человека правоохранительными органами, давление на независимые средства массовой информации, цензура и государственная пропаганда, монополизация властью информационной сферы. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Уважайте вашу Конституцию. Под таким лозунгом в декабре 1965 года на Пушкинскую площадь вышли советские диссиденты. Их наследники, правозащитники начала 2000-х, собираются на свой съезд с требованием к власти соблюдать Российскую Конституцию и уважать права граждан. Всероссийский съезд в защиту прав человека созван по решению Правозащитного совета России. Один из инициаторов съезда, правозащитник Лев Пономарев, рассказал Радио Свобода, почему сейчас власти следует напомнить о соблюдении прав граждан.
Мы видим, что чем ближе приближаются президентские выборы, тем более оголтелой становится официальная пропаганда, она все больше и больше разжигает ненависть, и мы каждый день видим наглядные примеры этого разжигания ненависти, вражды внутри нашего общества, российского общества. А ненависть и вражда – это, конечно, прежде всего, это нарушение прав гражданина и человека. Нелепый случай с этим школьником из Нижнего Уренгоя лишний раз показывает, как на ненависть заточена вся наша пропагандистская машина, как на ненависть заточена эта депутатская вертикаль «Единой России», как тут же накинулись на этого пацана, и ему крупно повезло, что, оказывается, Путин в свое время говорил слова, похожие на то, что он говорил, и тоже был дан отбой. Но возникает вопрос, если раньше Путин должен был приехать вмешаться в каждый случай и так как бы какого-то экономического такого беспорядка в стране, да, там приехать, Пикалёв он приезжал, там разрешал конфликт, там или там строил, может быть, выступал чуть ли не, строить какую-то площадку детскую или так далее, или закрыть, например, там полигон с мусором недалеко от Москвы. Но теперь он должен комментировать любой донос, что ли, потому что все доносы проходили через аппарат администрации президента, и жить в такой атмосфере дальше нельзя. И поэтому ощущение этой атмосферы привело к проведению съезда. Обратите внимание, это не съезд правозащитников, а съезд в защиту прав человека. И я надеюсь, что съезд будет, результаты резолюции нашего съезда будут звучать и после съезда, и мы фактически призываем создать такое широкое гражданское движение в защиту Конституции. Вот один из главных лозунгов – это защищать Конституцию Российской Федерации. Хотя, имеется в виду первые три главы, прежде всего, первые три главы Конституции. Еще, как говорится, если говорить еще, как говорится, первее, то это вторую главу Конституции. Конституция, которая защищает права граждан. А первая и третья, она конституирует основные правила, на которых устроено наше государство. Оно устроено как демократическое государство, федеративная республика. И все это сейчас реально нарушается и властью, и и силовиками, которые во власти плотно обустроились, как бы заняли там ключевые посты.
Судя по всему, во власти, в частности, законодательной, есть идея подправить Конституцию.
Я должен сказать, что надо, чтобы четко было понимание. Конечно, в Конституции есть главы, которые, допустим, я не был бы готов слегка изменить. Это глава, которая говорит о полномочиях президента Российской Федерации. Говорится много и справедливо о том, что у нас слишком жесткая президентская республика. Но я должен сказать, что совершенно очевидно, что те люди, которые говорят об изменении Конституции, вот сейчас в Конституционном совещании, там опять зашел разговор, что надо закон готовить о Конституционном совещании. Конечно, имеется в виду именно напасть именно на вторую главу, значит, Конституции, которая гарантирует права гражданин и защищает его от государства. Именно это не устраивает гонителей оппозиции, и именно поэтому мы говорим, что мы выступаем в защиту Конституции. Выполняйте нашу и вашу Конституцию.
Это ведь очень похоже на лозунг советских диссидентов и правозащитников.
Они там говорили определенно, защищайте вас. Выполняйте вашу Конституцию, потому что Конституция СССР, она не была Конституцией тех правозащитников, они как бы не принимали участие. Но даже в той советской Конституции были прописаны декларативно, правда, но вполне такие некие демократические правила, ну, защищающие права граждан. Потому что и в советское время, даже в сталинское время, значит, СССР хотел быть как-то уважаем. В мире, так сказать, он вступал в Лигу наций до тех пор, пока его не выгнали, там, где-то в 1939 году. Хотел быть участником Советского Союза, международных сообществ. Хотел, чтобы его там принимали, как рукопожатным хотел Советский Союз в западном обществе. А тем более сейчас. А тем не менее, вот нормы Конституции защищены. Не выполняется защищенный второй главой Конституции. Именно об этом мы будем говорить.
В России сегодня есть Совет по правам человека при президенте. Будут ли участвовать в работе съезда его члены?
Сам съезд будет проходить в виде такого пленарного собрания, в виде таких панелей. Модераторами многих панелей являются члены Совета по правам человека при президенте. Одним из модераторов. То есть у нас несколько модераторов. Но СПЧ активно участвует. Члены СПЧ, они наши коллеги, друзья, они активно участвуют в проведении этого съезда.
Михаил Федотов, один из авторов закона о средствах массовой информации, одного из самых демократичных законов. В свете поправок о СМИ иностранных агентах будут ли выступления, посвященные этой теме?
У нас есть панель защиты свободы слова. Его, так сказать, модератором является Станислав Кучер, Леонид Никитинский, Александр Рыклин и Игорь Яковенко. Я думаю, что на этой панели много чего будет сказано и по поводу вот последней инициативы, признание иностранными агентами, в том числе и вот вашего радио, Радио Свобода. Я думаю, что, значит, там будет отмечена несимметричность этого ответа. И в какой-то и в резолюции будет отмечена несправедливость и неправильность этого шага. И требование к власти, чтобы этот закон не принимался, не подписывался президентом.
Закон о средствах массовой информации и иностранных агентах еще не вступил в силу. Правозащитные организации в России уже несколько лет живут с этим клеймом. Фонд «Общественный вердикт», который оказывает правовую помощь тем, кто пострадал от неправомерных действий правоохранительных органов, одним из первых попал в список иностранных агентов. Глава фонда Наталья Таубина говорит, что ярлык иностранного агента не уменьшил количество обращений в организацию.
Если говорить именно о людях, которые обращаются к нам за помощью и в чьих интересах мы выступаем в судах или работаем на этапе расследования должностных преступлений, то для них этот ярлык не играет никакой роли. Им важна та профессиональная помощь, то качество помощи, которое мы им оказываем. И мы не наблюдаем, чтобы к нам, так скажем, сократился, да, поток обращений, или люди стали бояться к нам обращаться, поскольку на нас навесили этот ярлык. Жалоб также много, и мы продолжаем получать, в том числе и благодарности от людей за ту помощь, за ту поддержку, которую мы оказываем, и неоднократно слышали, что, собственно говоря, в этой стране, наверное, надеяться можно только вот на, в кавычках, иностранных агентов.
Сейчас аналогичный закон принят в отношении СМИ. Существование СМИ в таких условиях затруднит ли это как-то работу правозащитных организаций или это ничего не изменит?
Мне кажется, что это скорее вопрос о том, насколько СМИ сами готовы в таких условиях работать, поскольку вот тот опыт применения закона об иностранных агентах уже практически в течение 5 последних лет, он показывает, что, с одной стороны, это серьезный рычаг давления на гражданские организации, не только на правозащитные организации, как финансовые, так и имиджевый, да, рычаг давления. Но очень многое зависит от самих организаций, от людей, работающих в организациях, от их готовности продолжать работать и помогать людям, в том числе и в этих условиях прессинга. А закон и тот, который применительно к некоммерческим организациям был принят, и вот этот свежий про средства массовой информации, они, безусловно, находятся в противоречии с нашей Конституцией, с международными стандартами. Ну и моя позиция, что они должны быть, безусловно, отменены, и они ужасны по своей юридической технике.
В свете того, что сейчас происходит, насколько важно собрание правозащитного сообщества?
Именно из-за того, что данное мероприятие нам кажется крайне важным, вот оргкомитет и правозащитный совет приняли решение о созыве такого съезда, поскольку мы видим в России серьезные проблемы с отступлением от принципов соблюдения прав человека, от тех международных стандартов или же от что написано в нашей Конституции, и нам представляется крайне важным собрать гражданских, представителей гражданских организаций, гражданских активистов с тем, чтобы обсудить текущую ситуацию, какие обязательства гражданского общества готово на себя брать по соблюдению, по обеспечению, да, по содействию соблюдению прав человека, и какие с нашей стороны требования к органам власти в контексте обеспечения соблюдения прав человека в нашей стране.
Как мы видим, органы власти не очень прислушиваются даже к президентскому совету по правам человека. В данном случае позиция правозащитного сообщества в России. Заключается ли она в формуле «делай, что должно, и будь, что будет»?
Трудно говорить о позиции всего правозащитного сообщества, поскольку мы разные, в этом наша сила, как мне кажется, и у отдельных организаций или даже активистов может быть разная позиция. Моя позиция заключается скорее в другой формуле «вода камень точит». То есть важно заниматься тем делом, которым ты считаешь правильно и важно в данный момент заниматься, чтобы менять ситуацию к лучшему, к большему соблюдению прав человека. Возможно, мы реалисты понимаем, что за короткие сроки добиться, да, такого полномасштабного соблюдения прав человека невозможно, но каждое наше действие, каждая наша победа в судах, вот в моей позиции, она приближает тот день, когда все-таки в нашей стране ситуация с правами человека изменится к лучшему.
Заключает Наталья Таубина. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Год назад президент России Владимир Путин на вопрос о том, планирует ли он участвовать в президентских выборах в 2018 году, уклончиво ответил: «За власть цепляться не буду, но хотел бы еще поработать». Год прошел, о своем участии в выборах Путин пока так официально пока и не объявил, но политолог Александр Морозов считает, тем не менее, что та фраза стала началом предвыборной кампании Путина. Итак, вы обратили внимание на то, что год тому назад, если быть точным, 23 ноября, Владимир Путин сказал, что не собирается цепляться за власть, но хотел бы еще поработать. Вот так он сказал. Вы это расценили как начало предвыборной кампании еще год назад. Но до сих пор Владимир Путин официально не объявил о том, что хочет баллотироваться в президенты. Почему, по-вашему?
Действительно, я думаю, что Путин, он чувствует себя очень уверенно, с одной стороны, потому что у него очень высокая электоральная поддержка. И нет сомнений в том, что схема, объявленная Кириенко, ну, не объявленная, а неформально заявленная Кириенко, так называемая 70 на 70, то есть 70% явка и 70% поддержки в пользу Путина, что это совершенно реалистично, и вряд ли кто-то будет в этом сомневаться. Но у Путина есть некоторые проблемы, связанные с тем, что он подошел к концу своего третьего срока, надо так это считать все-таки конституционно, с большим количеством незаконченных дел. То есть у него все вопросы находятся в каком-то подвешенном состоянии. Это касается и Донбасса, и вообще ситуации с Украиной и Западом в целом. Как бы у него все плохо получилось с Трампом. У него плохая ситуация в Минском урегулировании. И не заканчивается Сирия. Он пытается слегка во второй половине текущего года пытается подвести какой-то итог всему этому. Предпринимает различные усилия в этом направлении. С тем, чтобы с этим выйти на выборы. Плюс второй момент. Мне кажется, что мы этого не знаем точно, но поскольку Путин еще летом заявлял, что у него готовятся целых 3 экономические программы, из которых он будет собирать свою, мне кажется, здесь случилась какая-то проблема. И все эти 3 программы, одну писал Кудрин, другую писал Академический институт экономики, третью писала группа Титова и Столыпинский клуб. У Путина там что-то не собирается в целое. И это вот самые главные такие моменты, из-за чего Путин немножко двигает свою кампанию. И, как мы ожидаем, он 14 декабря на ежегодной большой пресс-конференции с журналистами уже заявит о выдвижении. Об этом говорит и то, что на декабрь намечен и форум Народного фронта, так называемый, Володинский. И об этом говорит и съезд «Единой России», который намечен на последнюю неделю декабря. Таким образом, в общем, путинская кампания, она хотя и позже начинается, но, на мой взгляд, в этом нет ничего чрезвычайного.
То есть, насколько я вас понял, нам стоит ждать ударного такого политического декабря, но вы считаете, что объявит Путин о своем желании баллотироваться в президенты официально именно на большой пресс-конференции? То есть, ожидается какой-то в очередной раз вопрос, наверное, от Андрея Колесникова, который такой вопрос Путину уже задавал не раз и не два.
Не исключено, что это будет и он же, а может быть какой-то иностранный журналист набросит эту шайбу на клюшку Путина, но очевидно, что 14-го это такой важный крайний срок и хорошая публичная площадка для Путина. Эта пресс-конференция не связана ни с какими партийными структурами, это его личная площадка, которой он, собственно говоря, по всей видимости, стартует. Да, это будет такая короткая энергичная кампания, в которой, в общем, Путин должен будет, конечно, тем не менее, как-то сформулировать в результате выбрать из предложенных версий будущего, а надо сказать, что все политические силы сейчас, легко заметить, все проводят форумы и конгрессы на тему «Россия, устремленная в будущее». И слово «будущее» является ключевым, поскольку большой дефицит будущего. Не совсем ясно, каким оно должно быть. Но Путин должен какое-то произнести слово относительно этого будущего, показать свой выбор и так далее. Поэтому вот это все произойдет. Собственно, он сделает заявление в середине декабря. Мне кажется, что до рождественских каникул каких-то важных шагов дальше он делать не будет, потому что будут происходить другие старты кампаний, должны политические партии заявиться, самовыдвиженцы окончательно в декабре. Ну, а вот примерно с 12 января, с 13-го, начнется какая-то уже такая серия программных выступлений Путина, его каких-то, может быть, статей или какого-то манифеста, как это было на прошлых выборах, когда были документы, подготовлены, на основании которых были майские указы потом. Надо сказать, что, в общем, политическая вся система Российской Федерации, она, конечно, ждет каких-то документов, на основании которых будут президентские указы, которые нужно бюрократически выполнять.
Ну и все-таки вы начали с того, что Владимир Путин уверен в своих силах, что обеспечить ему электоральную поддержку, в общем-то, не так сложно в нынешних условиях, он пользуется достаточной популярностью для этого. Вот тогда получается, что, может быть, у Путина нет необходимости искать вот эти идеи для будущего, о которых вы только что сказали. Может быть, он может как-то по инерции продвигаться вперед, не предлагая ничего особенно нового.
Я здесь согласен с Глебом Павловским и с его анализом. Он справедливо совершенно говорит о том, что хотя электоральная поддержка у Путина не вызывает вопросов его победа, но существуют очень важные проблемы. Если Путин пойдет инерционно, то он окажется заложником даже не целого политического класса России, а той небольшой группы ближнего круга, которая его окружает. В общем, это люди довольно сомнительные, это люди сильно распустившиеся, это люди, которые, в общем, решают свои собственные вопросы в значительной степени. И, честно говоря, мы все видим, что они создают и атмосферу хаоса в настоящий момент своими действиями, своей борьбой башен. Если Путин пойдет инерционно, то он, конечно, попадет действительно дальше в зависимости от этой ситуации. Все дальше и дальше будет у него углубляться. Поэтому мне кажется, что для того, чтобы слегка оторваться в очередной раз от собственной элиты, над ней отстроиться, Путину надо каким-то образом качнуть свою собственную лодку, так, чтобы часть публики слетела с одного борта на другой. И поэтому я ожидаю, что на самом деле, хотя кампания будет Путина короткой, но она будет резкой. Ему нужно оторваться от вот этого вот висящего у него на ногах этих гирь сеченских и ротенберговских и так далее гирь.
Если позволите, простите, я придерусь к вашим словам. Вы сказали, от одного борта к другому. Это не значит, что за борт. Правильно ли я вас понял?
Да, не обязательно за борт. Путин, в общем, как бы сказать, никогда не выбрасывает за борт. У него такая другая традиция, такая другая стилистика поведения. Он дает людям уйти, но сам он их не выбрасывает в какой-то грубой форме. История Сергея Иванова, Владимира Якунина и многих-многих других, и Виктора Иванова. В общем, довольно большой список людей, уже ушедших у Путина с корабля. Но никто из них, конечно, не был выброшен. Просто они были как бы сдвинуты на другой борт. Ну вот, я думаю, что здесь нас ждет что-то в этом роде. Потому что иначе получится, что именно поэтому Путину нужна сейчас нужна какая-то, в кавычках, идеология. То есть я имею в виду идеология не государственная, а некоторый такой заявленный план, что вот если на третьем сроке он восстанавливал, в кавычках, суверенитет, то есть перессорился со всем миром и наделал гигантское количество внешнеполитических ошибок, то теперь ему нужен как бы такой новый убедительный план будущих ошибок. Для того, чтобы все поняли, что надо идти на дальнейший риск, надо дальше всем работать энергично в условиях трудностей, создавать новые трудности себе. Вот здесь должен быть какой-то такой убедительный, понятный всем план.
Ну, мы говорим больше о внешней стороне сейчас происходящего в избирательной кампании, предвыборном процессе. На ваш взгляд, я понимаю, что здесь можно только предполагать, производит ли уже сейчас Путин, которому за 60, впечатление человека, уставшего от власти? Ушел бы он сейчас, если бы у него был, скажем, надежный преемник, на которого он мог бы положиться на 100% и знать, что старость у него будет спокойные и обеспеченные, как бы он поступил?
Путин, несомненно, устал от власти, это, конечно, хорошо видно. И понятно, что так долго находясь, любой человек исчерпывает, в общем, свой словарь и свое понимание мира, и обнажает свою ограниченность, как и любой человек. Но есть огромная проблема. Путин на третьем сроке создал такую ситуацию, при которой, в общем, он и должен довести до конца начатое. Это все хорошо понимают внутри российского правящего класса и истеблишмента. Дело в том, что никто не представляет себе, а как разрулить ситуацию конфликта вокруг аннексии Крыма? Как и куда дальше вести и внутреннюю экономическую политику с этими гигантскими госкорпорациями и монополиями? И их лидерами? И, с другой стороны, как вести внешнюю политику в условиях, когда отчетливо чувствуется, что нет никакой перспективы, кроме дальнейшей военной эскалации, вообще какого-то милитаризма. Вот это все, это сделал Путин на третьем сроке, и понятно, что какой тут может быть преемник. Он должен сам, и он это сам понимает, все это дальше куда-то привести, прежде чем передать в другие руки. Это огромная проблема, потому что очевидно, что и сам он не знает и не понимает, куда это все нужно привести, где этот корабль должен к какому берегу пристать. Поэтому я считаю, что, несмотря на всю свою нынешнюю ослабленность и развинченность путинской политической системы, вопрос о преемнике стоять сейчас не может никаким образом, ни сейчас, ни в ближайшие 2-3 года.
И последний вопрос, касающийся вновь предвыборной кампании, которая, судя по всему, начнется официально в середине декабря. Как вы считаете, учитывая все то, что сейчас происходит, вот, скажем, деятели культуры выстроятся в очередь желающих быть доверенными лицами президента, или, может быть, ситуация в этом отношении по сравнению, скажем, с прошлыми выборами серьезно изменилась?
Ну, надо сказать, что будет какая-то другая конструкция, на мой взгляд, потому что просто Путин долго у власти, и у него, вообще говоря, просто исчерпаны жанры. Жанры поддержки, жанры публичных выступлений. Все привыкли очень. Конечно, общество, если сейчас увидит опять Кобзона и Бабкину в качестве основных национальных каналов, в качестве союза сторонников, конечно, это будет анекдотично, и все это чувствуют. Поэтому здесь перед Кириенко стоит целый ряд задач, вот каким образом при очень плохой игре сделать хорошую мину. А игра плохая, потому что на третьем сроке вот эту всю интеллигенцию и всю культурную среду очень сильно напугали целым рядом вещей, политикой Мединского, делом Серебренникова, угрожающими событиями вокруг гуманитарных вузов, музеев и так далее. С другой стороны, сильно напугана и академическая среда, потому что на третьем сроке Путина произошел разгром Академии наук. И надо сказать, что не очень уверенно себя чувствует и система образования, потому что на третьем сроке здесь произошла существенная смена. Здесь появился новый министр образования Васильева, которая, в общем, делает публично довольно-таки тревожные заявления всякий раз. Одним словом, вся эта среда, вот эта среда образованного класса, она, конечно, сильно напугана на третьем сроке. Из нее трудно построить какую-то систему поддержки. Ну, такая задача будет у Кириенко. Я не знаю, честно говоря, кто решится участвовать. Я понимаю, что в этот раз структуры поддержки Путина будут состоять скорее действительно из спортсменов, возможно, из военных ветеранов, более активно патриотических. И если верить тому, что Кириенко, как сообщали, дал команду госкорпорациям производить позитивные новости о России, было такое сообщение 2 недели, я думаю, что как-то и вот в этот раз поддержка будет симулирована не за счет деятелей культуры, а за счет, скажем, деятелей IT-сектора, каких-то прогрессивных молодых айтишников, дизайнеров, там, я не знаю, в общем, представителей прогрессивной индустрии.
Это был политолог Александр Морозов. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В зоне конфликта на востоке Украины за минувшие сутки погибли 5 бойцов украинской армии и еще 4 ранены. По данным штаба военной операции вооруженных сил Украины, сепаратисты 7 раз нарушили режим перемирия. Наибольшие потери – 4 погибших – украинские военные понесли во время боя на подступах к селу Крымское в Луганской области. Секретарь национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью журналистам заявил, что обострение ситуации в Донбассе связано с введением на оккупированную территорию дополнительного контингента российской армии. По словам Турчинова, Россия увеличила численность своих военных из-за конфликта между различными криминальными группировками в Донбассе. Министерство юстиции России проведет внеплановую проверку фонда предвыборной кампании Алексея Навального. Об этом на своем сайте сообщил глава штаба оппозиционера Леонид Волков. Фонд «Пятое время года» – операционное юридическое лицо. В нем официально оформлены на работу сотрудники штабов. На фонд заключаются договоры об аренде помещений. Он также занимается распределением пожертвований на нужды предвыборной кампании, пояснил Волков. Клиенты мобильного сервиса заказа такси Uber в Великобритании и США подозревают российских хакеров во взломе своих учетных записей. Жалобы в соцсетях на списание средств в рублях обнаружила газета «Таймс». Пользователи отмечают, что оплата проходила за поездки в Москве и Петербурге, которые они не совершали. Всего, по данным «Таймс», пострадали около 800 тысяч человек. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Белорусский президент Александр Лукашенко не поехал в Брюссель на саммит Восточного партнерства, который открылся сегодня. Делегацию Белоруссии возглавил министр иностранных дел страны Владимир Макей. Приглашение на саммит, адресованное лично Лукашенко, пришло еще в октябре, но ответ официальный Минск дал только за 3 дня до начала форума. Мой собеседник, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Юрий, приблизительно 1,5 месяца назад мы с вами обсуждали, что президент Беларуси Александр Лукашенко получил прямое приглашение от Европейского Союза, это подтвердили и чиновники ЕС, участвовать в саммите Восточного партнерства. В результате Александр Лукашенко на саммит не едет, хотя, в общем-то, в странах ЕС он не бывал уже довольно давно. Можно ли это рассматривать как некий демарш?
Ну, как некий демарш, безусловно, можно. И тут интересно, демарш чего именно? В чем причина того, что он туда не поехал? Хотя были аргументы, я тогда их излагал, почему ему туда имело смысл ехать. Один из факторов – это позиция России. Не то чтобы Россия Белоруссии или кому бы то ни было совершенно категорически запрещала участвовать в этом проекте, но, тем не менее, ее, в общем, в целом негативное отношение ни для кого не секрет. Это следует и из заявлений на этот счет и министра Лаврова, и премьера Медведева, и многих-многих других официальных представителей России. В общем-то, в России это рассматривается как некий способ подрыва позиции России, способ вырвать из сферы ее влияния вот эти постсоветские страны. Еще раз повторяю, Россия применяет разные способы, как, какие способы она применяла в Украине, известно. С другой стороны, ну вот, например, президент Армении Серж Саргсян туда ездил и сейчас тоже вот поехал, вот, при том, что Армения и политический, и военный союзник России, но, тем не менее, вот, как бы, общий негативный фон есть. Это с одной стороны. Я бы сказал так, что, вот, знаете, если бы, условно говоря, Лукашенко поехал бы, условно говоря, в ООН, предположим, против чего Россия, в принципе, ничего не имеет, то даже если бы он впустую просто туда съездил, так сказать, посмотрел красоты Нью-Йорка, выступил на ассамблее, то как бы, он мог бы туда съездить. Но тут ситуация немножко другая. Дело в том, что по тому, как шла подготовка к этому саммиту, выяснилось, что, в общем-то, и белорусский кейс этого саммита, он, в общем-то, пустой. Пару вопросов, в которых Беларусь была бы заинтересована, ну, например, это снижение цен на виз. В отношении Беларуси речь не идет там о безвизе, но дело в том, что нынешняя ситуация, она, Беларусь имеет наихудшие условия получения виз. И не только в сравнении там с Украиной, с Грузией, у которых вообще без виз. В Беларуси самые дорогие визы. Беларусы платят 60 евро.
А сколько платят обычно, ну, скажем, в России? Я просто,
а вот в России напомнить. 35. Да, в Узбекистане это... 35. В Азербайджане 35. Это страны отнюдь не самые демократические вообще в мире. Вот. Но, тем не менее, можно в двух словах рассказать. Дело в том, что в 96-м году в Беларуси Лукашенко провел конституционный референдум, Запад этот референдум осудил, и в результате стандартное, на тот момент стандартное соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое, в частности, предусматривало эти визы за 35 евро, оно не было ратифицировано, и ситуация несколько абсурдная. Беларусь и Евросоюз в 2017 году, как бы общая рамка их отношений, это договор между Советским Союзом и еще Европейским экономическим сообществом от 89-го года. То есть Беларусь и Объединенная Европа живут фактически по законам холодной войны. Тем не менее, скажем, ни предложения, ни как бы последней точки, что давайте мы на этот саммит, скажем, пригласим Лукашенко и, скажем, заключим это соглашение, таких предложений не было. Были разговоры, что, может быть, состоится встреча с Меркель. У Меркель сейчас, в общем, не до Лукашенко и вообще не до кого. У нее Ямайка, так сказать, развалилась и так далее. Хотя я думаю, что в подтексте было то, что, в общем-то, западным лидерам, по большому счету, ну, пригласили и пригласили, но сильно желания пожимать руку Александру Лукашенко, в общем-то, не было.
Но все-таки была ли возможность у Лукашенко, ну, как-то установить, может быть, какие-то контакты? Ведь все-таки его пригласили в ЕС.
Ну, я думаю, что не очень, потому что, ну... Понимаете, может быть, было и можно. Но потому, что мы вот до вчерашнего, до позавчерашнего дня уже знали о том, что, в общем-то, так сказать, будет на саммите. Это, в общем, ведь не секрет. Это как-то отражается в итоговой резолюции, а ее проект, в общем, гулял. И не факт, что Лукашенко решил не ехать сразу, как его пригласили. Возможно, какие-то переговоры о том, что его ждет, на что он может рассчитывать в Брюсселе, вот в течение этих полутора месяцев шли. Но результат оказался, как, так сказать, в известной повести Лермонтова. Когда дым рассеялся, Грушницкого не было на краю обрыва. Вот когда Александр Григорьевич увидел, что, так сказать, в общем-то, ему особо, кроме самого факта визита, не светит, то тогда уже имеет значение первый фактор, о котором я сказал. Ну, если он бы просто так съездил, но за это в Москве все равно бы сказали «фэ», то как бы, ну, зачем иметь в чистом виде только московское «фэ». Тут даже дело не в том, что оно само по себе весомо, но если бы его удалось чем-то уравновесить в своих глазах, в глазах своего народа, в глазах, я не знаю, своей элиты, в глазах той же России, то тогда, скорее всего, визит бы состоялся. Ну, а если оказалось, что нечем, то, ну, вот и поэтому поедет министр Маккей.
Ну, то, что Москва будет косо смотреть на возможный визит Лукашенко в Брюссель, мы это как раз обсуждали полтора месяца назад. За это время произошло что-то в российско-белорусских отношениях, что, может быть, в еще большей степени заставило Лукашенко задуматься о поездке в Брюссель и затем от нее отказаться?
Ну, вы знаете, по-моему, нет. По-моему, нет. В этом смысле некоторые считают, что вот такой шумный, громкий арест украинского шпиона, в кавычках или без кавычек, в Беларуси как бы был вот каким-то камешком на вот этих весах, ехать, не ехать. Но я, честно говоря, думаю, что вряд ли, и я думаю, что если и был, то как бы камешек, положенный на ту чашу весов, которая уже была определена. Уже было определено, что он не поедет. Ну, а тут как бы и конфликт, в общем-то, не лишний, показать, что ну вот, мол, какие у нас партнеры. Ну, можно сказать, что тут по времени просто еще есть такое некое красивое совпадение, что через неделю в Минск приезжает Путин, приезжает на саммит ОДКБ. Может быть, не хотелось, знаете, вот такого совмещения. Вот только что Лукашенко как бы поехал в Брюссель, да, поехал, как кто-то в Кремле думает, к врагам России, а вот тут, значит, он типа показывает, что он друг России. Так вот, давайте определитесь, Александр Григорьевич, вы, у вас кто друзья? Вот. Ну, вот это может быть такой психологический. То есть, условно говоря, может быть, если бы вот этот саммит ОДКБ был, ну, не знаю, через два месяца. Это так остро бы, скажем, в Москве и не воспринималось. А тут не исключено, что и было, ну, вот как, когда два таких разных саммита происходят вместе, то, в общем, а особенно, когда Лукашенко фактически хозяин саммита ОДКБ, ну, формально, по крайней мере. Ну, вот, возможно, это было тоже неким, так сказать, фактором, что ай, лучше не поеду, спокойнее будет, так сказать.
Отказ Александра Лукашенко приехать в Брюссель на саммит Восточного партнерства комментировал обозреватель Белорусской службы свободы Юрий Дракохруст. Депутат Государственной Думы России от партии ЛДПР Борис Чернышов предложил признать иностранными агентами «Макдональдс», «КФС» и другие иностранные сети ресторанов фастфуда в России, а их блюда он предлагает маркировать как продукцию иностранного агента. Депутат направил соответствующие письма главе Роспотребнадзора Анне Поповой и руководителю Роскомнадзора Александру Жарову. С Борисом Чернышовым побеседовал мой коллега Петр Баратов.
Борис Александрович, мы видели сегодня новость на Russia Today вот, об инициативе, о предложении признать иностранными агентами американский фастфуд. Не могли бы вы прокомментировать?
Не американский фастфуд. Для начала я говорю о сообщениях, рекламных сообщениях, рекламе, о сообщениях от иностранного агента. Это связано, прежде всего, с тем, что эта ситуация, по которой YouTube заблокировал канал, на котором детей пичкали сладостями, фастфудом, всей этой дрянью, уже YouTube блокирует. А мы не даем никакую оценку тому, что через вот эти сети быстрого питания россиян каждый день травят. Ухудшается их самочувствие, здоровье, кто-то травится, но потребляют некачественные продукты. Поэтому, когда рекламными сообщениями они создают позитивный образ своей продукции, мы просим, чтобы эту продукцию, эту рекламную продукцию, маркировали как сообщение от иностранного агента.
Насколько я понимаю, все-таки в случае с иностранными агентами, это закон, правоприменительная практика которого распространяется на некоммерческие организации и в ближайшее время планируется, что распространится на средства массовой информации.
Все-таки мы для начала просим как бы с этим мы обращаемся, выходим на Роспотребнадзор и Роскомнадзор, а потом мы подготовим дополнительные поправки в федеральный закон, расширяющий перечень этих организаций, таким образом, чтобы включить сообщения от иностранных сетей в этот перечень.
Могу я попросить вас уточнить, навскидку примерно, о каких наиболее известных сетях идет речь? Вот что вы представляли себе, когда предлагали?
Макдональдс, KFC, там, Wendy's, какие-то еще дополнительные. Что-то есть, я знаю, это в основном 2-3 сети, которые на слуху.
То есть вы считаете, что именно через рекламу растет спрос на некачественные и вредные продукты?
Растет спрос на продукцию этих сетей. Качество этой продукции вызывает дополнительный вопрос. И когда проводились проверки, выявлялось то, что иногда бывают некачественные продукты. Когда исследования проводятся, говорят, что содержание пальмового масла в этих продуктах, канцерогены, что-то все еще негативно влияет на человеческий организм.
Ну а как вы считаете, все-таки в случае, если какие-то ограничительные меры, даже вот такие серьезные, будут приняты в отношении этих сетей, все-таки российские производители смогут что-то противопоставить, дать какую-то компенсацию?
Конечно, уже растет большое количество малого бизнеса, представителей малого бизнеса, которые открывают свои закусочные, пельменные, и можно уже сегодня и в Москве, и в других городах сходить и перекусить у наших производителей, у наших товарищей, которые занимаются обеспечением питания.
Понятно. Ну и, наверное, один из последних вопросов, если не возражаете. А как в таком случае быть со всей инфраструктурой, которая уже сформировалась? Понимаете, все-таки российские производители поставляют по уже существующим контрактам в эти сети свои продукты. И, как бы, да, мы знаем, что из-за рубежа, но ничего такого уже не заводится в силу вполне конкретных законодательных решений недавних. Все-таки, более того, эти сети, они обеспечивают огромное количество рабочих мест в России, в том числе для людей, которые только начинают делать свою карьеру. Как с ними поступать? То есть они вдруг получают ярлык иностранных агентов?
Нет, к людям мы не имеем, мы к людям никаких отношений и никаких маркировок не применяем. Мы применяем к рекламе от этих компаний. Это первый момент. Второй момент, как только освободится место на рынке, я думаю, что наши производители, наши предприниматели займут место и качественно будут.
Борис Александрович, то есть я правильно вас понял, что от признания рекламы продуктом иностранных агентов до... это будет только начальная мера, а дальше это приведет к освобождению этой ниши на рынке, и конечная цель все-таки вытеснить эти сети с российского рынка, начав с представления о том, что они иностранные агенты.
Ну, смотрите, вот между даже двумя американскими марками, такими как Макдональдс и Бургер Кинг, идет большая там рекламная война, что-то еще. Какая-то фирма становится менее интересная, другая более интересная. Это рыночный процесс. Мы никого никогда не выдавливаем, ограничительные меры в одностороннем порядке не вводим. Но если будет такая особенность, если освободится место на рынке, в таком случае, я думаю, что оно пустовать не будет.
Это был депутат Государственной Думы России Борис Чернышов. Вопросы ему задавал Петр Баратов. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Марины Ефимовой «Темная сторона Камелота. Новая книга о Джоне Кеннеди». Передача подготовлена в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода». Впервые она вышла в эфир 20 ноября 1997 года.
Знаменитости всегда окружены красивыми людьми. И Джону Кеннеди это нравилось. Летом 1963 года, когда Жаклин была в отъезде, он пригласил в овальный кабинет Боба Бейкера, секретаря демократической фракции Сената. Но про Сенат говорить не стал, а сказал: «Знаете, Боб, если я хоть на день остаюсь без красивой женщины, у меня начинается страшная мигрень». И Бейкер познакомил президента с очаровательной Элен Ромеч.
Так начинается глава «Элен» из новой книги «Темная сторона Камелота», написанной известным журналистом, лауреатом Пулитцеровской премии Симуром Хершем.
Итак, следующие несколько месяцев Элен Ромеч избавляла президента от мигрени и сплетничала с Бейкером о вечеринках в Белом доме, во время которых все купались голыми в бассейне. Президент не знал, что Элен Ромыч выросла в Восточной Германии и до бегства своей семьи в Западную Германию успела побывать членом и комсомола, и коммунистической партии. И когда эти сведения раскопала группа сенаторов-республиканцев, Кеннеди не понял или не захотел принять во внимание, что его противники представят Элен Ромыч как возможную восточно-германскую шпионку, и что скандал неминуем.
Автор книги сосредотачивается далеко не только на романтических похождениях президента. Херш опровергает, например, общепринятую идею о том, что Кеннеди выбрал себе вице-президента Линдона Джонсона из соображений политического баланса, как представителя Юга, Техаса. Но послушаем самого Симура Херша.
Из неопубликованных мемуаров и бесед с Хейманом Раскиным, чикагским адвокатом, выполнявшим конфиденциальные поручения президента, я узнал, что Линдон Джонсон стал вице-президентом не потому, что Кеннеди его выбрал, а потому, что Джонсон шантажировал его, пригрозив публикации каких-то компрометирующих Кеннеди материалов. Раскину эту историю рассказал сам Джон Кеннеди.
В книге «Темная сторона Камелота» собраны также показания свидетелей о разного рода контактах семьи Кеннеди с мафией.
Мафия в Чикаго контролировала профсоюзы со времен Аль Капоне. Роберт Кеннеди написал об этом книгу под названием «Враги внутренние». Оба брата Кеннеди, Роберт и Джек, были членами комиссии по борьбе с мафией. И все это время их отец, Джозеф Кеннеди, бился головой об стену, пытаясь отговорить братьев бороться с мафией, потому что когда дойдет дело до выборов, им не обойтись без помощи профсоюзов, то есть без помощи мафии. И именно Джозеф отправился к Фрэнку Синатре и попросил его быть посредником между ним и влиятельным мафиозо по имени Джанкана, с тем, чтобы привлечь на свою сторону профсоюзы и нейтрализовать враждебные действия братьев по отношению к мафии.
Симур Херш обвиняет Кеннеди в преувеличении собственной роли в разрешении кубинского кризиса.
Хрущев, по принятой версии кубинского кризиса, первым дрогнул в знаменитом противостоянии между ним и американским президентом. Кеннеди провел черту. Хрущев испугался, убрал ракеты и, поджав хвост, убежал обратно в Россию. На самом деле, Кеннеди и Хрущев полтора года вели секретные переговоры, в результате которых Кеннеди убрал наши ракеты из Турции, а Хрущев — их ракеты с Кубы. Что плохого в секретных переговорах? Да ничего. Но плохо то, что Кеннеди из политических соображений представил народу кубинский кризис как свою полную победу.
Даже в трагедии Вьетнамской войны, по мнению автора книги, виноват Джон Кеннеди.
Вьетнамскую войну Кеннеди мог остановить в самом начале, но не сделал этого по политическим соображениям. Я с ужасом думаю, что мог бы быть отцом солдата, рисковавшего жизнью во Вьетнаме в 1964 году, просто потому, что Кеннеди хотел использовать окончание войны как козырь в предвыборной кампании.
Все эти выпады в адрес одного из самых любимых американских президентов вызвали в Америке бурю споров. Один из страстных противников книги Херша – известный политолог и журналист Билл Пресс.
Если это не абсолютная правда, тогда зачем нужна книга, написанная однобоко, предвзято, бездоказательно и просто поливающая грязью одного из самых любимых американских президентов? Я один из миллионов американцев, которых Кеннеди вдохновил. Благодаря ему мы серьезно относились к своей стране, к своему гражданскому долгу, к своему правительству. Уж, наверное, это важнее, чем весь тот мусор, которым набита книга Херша.
На волнах Радио Свобода передача «Темная сторона Камелота». Новая книга о Джоне Кеннеди. Ведет передачу Марина Ефимова. нашей программе мы попросили высказаться о книге Сеймура Хёрша «Темная сторона Камелота» профессора Гарвардского университета Мэтью Диккенсона и политического обозревателя нового консервативного журнала «Weekly Standard» Эндрю Фергюсона. Профессор Диккенсон, как вы видите роль Кеннеди во Вьетнамской войне и вообще в отношениях с коммунистическим блоком?
Тенденция персонифицировать американскую политику, приписывать исключительно президенту все решения и рассматривать действия правительства как результат личных качеств главы государства, его темперамента, его этики, эта тенденция в общем ошибочна. Надо понимать, что руки президента связаны обеими палатами Конгресса, общественным мнением, прессой. Вспомним, что во время своей борьбы за пост президента Джон Кеннеди обвинял администрацию Эйзенхауэра в том, что она позволила коммунистам распространить свое влияние на полмира, в том, что Советскому Союзу удалось достигнуть ракетно-ядерного паритета с Соединенными Штатами. Кеннеди удалось таким образом победить на выборах 1960 года. Но тут он увидел, что выполнить свои предвыборные обещания и добиться значительного превосходства над СССР трудно, и трудно бороться с распространением коммунизма в разных районах мира. Но ведь он обещал. Да и его предшественник Эйзенхауэр обязался поддерживать южно-вьетнамское правительство. Так что Кеннеди продолжал политику, начатую прежним президентом. Уйти из Южного Вьетнама он не мог, а расширять военные действия там не хотел. И тогда он избрал путь пассивного сопротивления коммунистам. Но ту же тактику применял и генерал Эйзенхауэр. Многие считают, что если бы Кеннеди дожил до выборов 1964 года, то главной темой его избирательной кампании было бы окончание войны во Вьетнаме и вывод оттуда американских войск. Тогда он получил бы поддержку большинства. Но все это предположение.
Кто, по вашему мнению, был победителем в кубинском кризисе? Кеннеди или Хрущев?
Ни Хрущева, ни Кеннеди нельзя назвать победителем. Те у нас в Америке, кто утверждает, что Кеннеди напугал Хрущева своей решимостью пойти на военный конфликт, явно преувеличивают. Кеннеди любым путем хотел избежать военной конфронтации и потому согласился на условия Москвы и убрал ракеты «Юпитер» из Турции. Мало того, Джон Кеннеди готов был на дальнейшие уступки, если бы это потребовалось. Но, с другой стороны, здесь проигравших нет. Все оказались в выигрыше, поскольку обе сверхдержавы вовремя осознали опасность конфронтации.
С политическим обозревателем Weekly Standard Эндрю Фергюсоном беседует наш корреспондент Ян Рунов.
Согласны ли вы с утверждением Хёрша, что Линдон Джонсон шантажировал Джона Кеннеди?
Эта историческая гипотеза документально не подкреплена. Мы знаем, что Джон Кеннеди был весьма далек от идеала, а Джонсон был вполне способен шантажировать его. Но это не значит, что он шантажировал. В истории больше вопросов, чем ответов. И чем больше вопросов, тем лучше. Тем больше сторон проблемы будет рассмотрено. С этой точки зрения книгу Хёрша можно оценивать положительно, ибо он заново поднял вопросы президентства Кеннеди. Конечно, эта новая книга написана журналистом, и к нему нельзя предъявлять те требования, которые можно было бы предъявить историку. Это не научная работа. В ней, наряду с фактами, используются и слухи, и показания некоторых свидетелей. Сеймур Хёрш известен как автор, лихо по-журналистски подающий исторический материал. Его книга — это своего рода гибрид двух различных жанров.
Насколько можно опираться на показания или воспоминания свидетеля в журналистском и историческом исследовании?
В том-то и проблема. И именно поэтому журналисты должны прибегать к помощи историков, использовать методы всестороннего научно-исторического анализа, искать подтверждение факту у второго, третьего источника, а также документальных подтверждений. Ценность его работы состоит в том, что автор вошел в контакт с бывшими сотрудниками Джона Кеннеди, его друзьями, доверенными лицами, которые раньше либо вообще молчали, либо не были откровенными до конца. И теперь, незадолго до смерти, решили рассказать Хёршу то, о чем не говорили раньше. Если даже их воспоминания окажутся неточными и в дальнейшем будут опровергнуты, они все равно имеют значение для последующих исторических исследований. В этом смысле Хёрш проделал важную работу. Но претендуя на то, что он владеет истиной в последней инстанции, Хёрш явно себя переоценил.
В потоке откликов на новую книгу была и статья в журнале «Time», где авторы привели классификацию работ, написанных о Кеннеди, начиная со дня его гибели. Первое пятилетие они назвали «золотым веком». В это время публиковали материалы только комплементарные. «Тысячи дней» Шлезингера, «Кеннеди шутит» Адлера, «Ослепительный миг» Манчестера. И особенно популярен стал мюзикл «Камелот», музыку из которого мы взяли для нашей сегодняшней передачи, и в котором Белый дом Кеннеди сравнивается с благородным и рыцарственным двором короля Артура. С 1965 года пошел поток работ об убийстве президента, включая версии заговора – коммунистического, мафиозного и даже правительственного. В 1971 году началось то, что авторы статьи назвали «первой волной ревизионизма». Эта волна включила в себя книгу Нормана Мейлера «Мэрилин», намекавшую на возможную связь между смертью Мэрилин Монро и ее отношениями с Белым домом. Книгу «Моя жизнь», написанную еще одной тайной возлюбленной Кеннеди Джудит Экснер, и книгу самой популярной американской сплетницы Китти Келли под названием «Джеки О». В 1995 году грянул ностальгический хор. Книги «Джек и Джеки» Андерсона, «Слишком человечный» Клайна и «Камелот» Лоуи. Книга «Темная сторона Камелота», вышедшая в свет накануне годовщины со дня гибели президента 22 ноября 1963 года, знаменует собой вторую новую волну ревизионизма.
Это была передача Марины Ефимовой «Темная сторона Камелота. Новая книга» о Джоне Кеннеди. Впервые эта передача вышла в эфир 20 ноября 1997 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 24 ноября. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.